Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. С христианской точки зрения. Пасха. Весной 2001 года, весьма редкий случай, пасхальные праздники всех христианских конфессий пришлись на одно воскресенье. Некоторые видят в этом предзнаменование того, что новое тысячелетие станет эпохой единства. Тем более важно разобраться в накопившихся разногласиях. Почему по-разному понимают Пасху иудеи и христиане? Почему церковные каноны прямо запрещают праздновать Пасху в один день с инославными или иноверцами? Многие церковные расколы случались просто потому, что люди не одинаково поняли молитвы основателя христианства. Как оценивать попытки восстановить общее празднование Пасхи? С христианской точки зрения. Передачу подготовил Яков Кротов. Первый раз в эфире 15 апреля 2001 года.
Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. В течение всего радиочаса будет передача Якова Кротова о Пасхе, которую на сей раз в кои веки все христиане празднуют в один день. Да и еврейская Пасха оказалась совсем близко к христианской, на неделю раньше. В этом хотят видеть признак, или скорее предзнаменование, это слово ближе верующим людям, того, что новое тысячелетие станет эпохой единства. Тем более важно разобраться в накопившихся разногласиях. Почему по-разному понимают Пасху иудеи и христиане? Почему церковные каноны прямо запрещают праздновать Пасху в один день с инославными или иноверцами? Многие церковные расколы случались просто потому, что люди не одинаково поняли молитвы основателя христианства. Как оценивать попытки восстановить общее празднование Пасхи? После перерыва Яков Кротов и его собеседники.
Сибирь – это три четверти всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Радио «Свобода». Специальная передача, посвященная христианской Пасхе. У микрофона Яков Кротов. Первый год третьего тысячелетия от Рождества Христова ознаменовался тем, что христиане самых различных конфессий, а в мире, согласно последнему изданию энциклопедии религии Оксфордского университета, существует около 40 тысяч христианских деноминаций и церквей, и вот все христиане мира, это более миллиарда человек, отмечают Пасху в один и тот же день. Это происходит достаточно редко. И верующие христиане, и люди вовсе не верующие, люди верующие, но далекие от церкви, одинаково обратили на это внимание. Почему? Говорит лютеранский пастор Олег Севастьянов.
Я просто рад, что совпало. Мы же приходим в храм, мы молимся. Ну, я имею в виду о верующих, настоящих верующих людях, когда наша молитва возносится вверх к Богу, и когда это одновременно происходит во всех храмах, то это дает определенный какой-то положительный эффект для всех христиан.
Говорил пастор Олег Севастьянов. Хотя споры о времени празднования Пасхи – это сугубо христианское явление, полезно все-таки вспомнить, что слово «Пасха» происходит не от греческого слова «пасхейн», как это иногда толкуют, по-гречески слово «пасхейн» означает «страдать». И, видимо, уже в глубокой древности греки, принимавшие Христа как своего Спасителя и Мессию, решали, что слово «Пасха» связано со страданием.
Тем более, что в древности многие христианские общины отмечали Пасху крестную, Пасху страстей Господних. Это Пасха, то, что сейчас мы обычно называем Страстная Пятница. Отдельно, позднее, возник обычай отмечать и Пасху Воскресения. Но само слово «Пасха» – это арамейское слово, которое и обозначает исход, прохождение. Когда христиане задумываются о том, почему они разделены между собою, полезно вспомнить, что за этим стоит первый и, может быть, самый главный вопрос. А почему христиане разделены с иудеями? Теперь это уже воспринимается как бы само собою. Но первые 3, 4, даже, может быть, и 5 поколений христиан крайне бы удивились тому, что их отдаленные потомки по вере не будут отмечать ту Пасху, которая предписана в Ветхом Завете, не будут отмечать ту Пасху, которую совершил, в конце концов, перед своим арестом сам Господь Иисус Христос. Почему? Когда произошло вот это разделение между Пасхой христианской и Пасхой еврейской? Говорит Борис Малышев, историк-религиовед, католик.
Тут, безусловно, произошел очень большой разрыв, причем разрыв, который начинает более-менее рельефно у нас проявляться, ну, скажем, где-то уже с 5-6 века. Это объяснялось и рядом государственных мер, которые принимались на территории Римской империи, как в западной, так и в восточной части, надо сказать, в отношении евреев, потому что еврейская традиция прежде всего воспринималась как традиция тех, кто распял Христа. И иудей, в частности, и еврей в целом воспринимался как христопродавец, как человек, который продал Христа. И поэтому церковь ставила перед собой даже определенную идеологическую задачу, как можно больше дистанцировать христианское сознание и снивелировать те основы, из которых эта традиция возникла и из которых она уже развилась. Но это очень печальное, конечно, явление, и в восточном христианстве, безусловно, оно проявлялось очень сильно, значительно сильнее, чем в латинской традиции. Ну, конечно, сам вопрос о попреснах, да, ведь если даже мы возьмем литургические различия, латинские, западные различия и восточные, мы знаем, что литургия совершается с использованием пресного хлеба или опресноков в латинской традиции, причем эта традиция держалась постоянно. Тем не менее, на Востоке все-таки сохранилась и упрочилась тоже, опять же, изначальная для Восточной Церкви традиция совершать Евхаристию, используя квасной хлеб. Что касается антисемитизма как такового, безусловно, он был достаточно силен и в западной части Римской империи. Мы знаем, ведь даже если сейчас взять символический звон колокола на базилике Санта Мария Маджора в Риме, который аккуратно звонит в 9 часов, это был знак для евреев, что после 9 вечера они не должны были вообще выходить на улицы. Они должны были находиться строго в гетто, и никакой деятельности вне, так сказать, черты своей оседлости там не вести. Мы знаем, что церковь отказалась от антисемитизма, но колокол Санта-Мария-Маджоре звонит в 9 часов аккуратно каждый день и сейчас. Когда совершалась молитва о обращении евреев за евреев, то в этот момент отменялось коленопреклонение. Эту молитву произносили стоя. За евреев нельзя было совершать коленопреклонение. То есть это как бы воспринималось такое, ну, было бы неплохо. Это как бы не молитва от сердца, но что было бы, конечно, неплохо, чтобы Господь, так сказать, воззрил на этих заблудших и привел их в свое лоно. Вот, все равно дистанция, безусловно, оставалась.
Говорил Борис Малышев. Ветхозаветный иудейский обычай уничтожать в доме весь квасной хлеб, то есть все, что на закваске, объяснялся во время празднования Песах, напомню, по-арамейски это слово и означает исход, прохождение, объяснялся тем, что перед долгим путем нужно было избавиться от всего, что может сгнить по сей день во время православного богослужения, пасхального, во время любой православной всеночной, поются тексты, сочиненные на заре христианской истории, в которой вспоминается исход из Египта. торжественная радость по поводу того, что фараон погиб, что его армия утопла в море. Что сегодня для христианина означает вот та иудейская Пасха? Совсем ли ее смысл померк после того, как распятие и воскресение Иисуса стали в центре внимания верующих в Него, говорит пастор Олег Савастьянов.
Для меня Пасха, как иудейская, так и христианская, это все равно факт исхода. Исход внешний для ветхозаветных евреев и исход внутренний для сегодняшних христиан. И мы можем провести параллели того внешнего исхода и того внутреннего исхода, который сейчас должен происходить с нами. Для этого и Великий пост, для этого великая подготовка. Это время особой духовной концентрации. Мы должны только всегда помнить, что исход, спасение, Бог выводит свой народ. Тогда Он выводил конкретный народ. Сейчас Он выводит всех своих христиан. Это всегда идет путь через очистительную пустыню. Этого многие забывают.
Говорил пастор Олег Савастьянов. Что теперь ветхозаветная иудейская Пасха, как она влияет на понимание христианами Пасхи своей? Есть ли общее? Возможно ли здесь единство? Говорит священник православный отец Георгий Чистяков.
В христианской литургии, в таинстве тела и крови Христовой, в таинстве, которое есть вспоминание того, как накануне своих страданий Иисус взял хлеб, благословил, преломил и сказал ученикам: «Примите, едите», понятно, что в этом событии в него полностью включена иудейская Пасха. Понятно, что наша литургия – это пасхальная трапеза иудеев. Но дальше, уже, собственно, пасхальные дни – эта связь в остальном, в общем, практически не проявляется. Связь между иудейской Пасхой и Пасхой христиан, между переходом от рабства к свободе во времена Моисея и переходом от смерти к жизни, от страха перед смертью, от рабства в лапах смерти к жизни вечной и к воскресению, эта связь между двумя Пасхами, ветхозаветной и новой Пасхой, она проявляется прежде всего, конечно, в личности самого Господа Иисуса Христа и в том таинстве Евхаристии, которое Он учреждает, превращая в таинство древний ритуал пасхальной трапезы.
Говорил священник Георгий Чистяков. В песнопениях православных, посвященных аресту Спасителя, распятию, неоднократно повторяется один мотив. И даже на церковно-славянском языке он звучит достаточно разборчиво, что эта жестокость иудеев явилась причиной смерти Спасителя. Справедливости ради надо сказать, что такие же мотивы были и в католическом богослужении средневековом, и лишь недавно, после реформ Второго Ватиканского собора, эти места были убраны из католического богослужения. Откуда этот страстный мотив в пасхальном богослужении? Говорит священник Георгий Чистяков.
Давайте все-таки так скажем, по песнопениям греческой церкви, потому что эти песнопения в русской церкви, они слово за слово, абсолютно дословно переведены с греческого. Есть и другие песнопения, тоже переведенные с греческого. Это канон Великой Пятницы и составленные уже на славянском языке, это акафист «Страстям Христовым», где абсолютно точно и ясно говорится: «Я знаю, Господи, кто распинает Тебя, это я грехами моими Тебя распинаю». И что касается богословского понимания крестной жертвы Иисуса, то здесь давно как-то ясно всем, что Иисус умер не потому, что злые иудеи Его схватили и распяли, но потому, что Он своим телом вознес на крест наши грехи. Иисус умирает не потому, что его убивают иудеи, но потому, что он преодолевает своей смертью наш грех, грех каждого и каждой. Я абсолютно уверен, что эта тенденция, она связана с христианством IV века. Вот для христиан эпохи мученичества в первые три века, во времена апостолов, а потом во времена апологетов и мучеников, вплоть до того времени, когда христианами, в общем, очень быстро в течение IV века стали все жители Византийской империи, пока быть христианином значило находиться в оппозиции и находиться под ударом, конечно, эта мысль в голову никому не приходила, потому что эти христиане, любой из которых мог на завтра стать мучеником, они знали, что Иисус умер за их грех, за наш грех. А вот когда христианами стали все, когда римские чиновники, которые еще вчера приносили жертвы языческим богам, потому что это было положено, сегодня стали христианами, потому что император крестился, вот тогда они задумались над тем, что ведь не из-за них таких приличных, таких достойных, таких благородных, таких нормальных людей умер Христос, а вот из-за этих грязных, хитрых, подлых, мерзких иудеев. И вот тогда, конечно, и произошла эта переориентация с личной ответственности каждого и каждой из нас за смерть Христову, за его крест, на то, чтобы найти врага и снять эту ответственность с себя.
Говорил священник Георгий Чистяков. Почему католическая церковь в конце 20-го столетия убрала антииудаистские мотивы из своего пасхального богослужения? И не только из пасхального, но именно в пасхальных мессах этот мотив был выражен наиболее ярко, говорит Борис Малышев.
Я думаю, что это была реакция церкви, вполне, так сказать, продуманная, тщательно проанализированная, относительно той унификации, общей унификации мировой, которая происходила. Ведь обратите внимание на то, что Конституция Второго Ватиканского Собора вообще ведь говорится о спасении всех. Ведь эта конституция практически говорит о том, что каждая религия является спасительной. Это совершенно качественно новый момент.
А есть ли потребность, коль уж мы говорим о Пасхе, как о празднике освобождения, празднике единства, празднике спасения всех, есть ли потребность в том, чтобы как-то вернуть в христианскую церковь Пасху в ее иудейском смысле, Пасху как воспоминание об освобождении из египетского рабства?
Христианская церковь в этом отношении, наверное, является самодостаточной, и вряд ли такая тенденция к единению в такой степени, она возможна.
Говорил Борис Малышев, есть ли в современном мире стремление к оживлению единства Пасхи в ее христианском и иудейском понимание. С этим же вопросом я обратился к Павлу Меню, брату известного богослова, покойного священника Александра Меня, который занимался проблемой иудео-христианских отношений.
В настоящее время в Израиле евреи, которые приняли христианство, приняли их из рук протестантов, они называют себя последователями Мессии, Машехим на иврите. Это люди, которые выполняют закон Моисея именно в той традиции, которая изложена в Ветхом Завете и является современным для ортодоксального иудея. Другая попытка восстановить христианство на земле Израиля была осуществлена католическим священником Даниэлем Руфайзеном, который, будучи героем сопротивления в годы Второй мировой войны, принял христианство и стал католическим кармелитским монахом. Как он говорил, я столько пережил, что мне хочется сделать что-то в жизни хорошее, настоящее. Он приехал в Израиль и перевел латинскую мессу на иврит, и служил мессу именно так, как по его представлениям Иисус вместе с учениками своими праздновал Пасху. По смыслу и по содержанию основная соль благословения, которое происходит над мацой и вином, но слова произносятся именно те евангельские, которые произносил Иисус. То, что они произносятся на иврите, то, что это, может быть, сидя за столом, это приближает только ощущение того, что мы участвуем в той же трапезе, в которой участвовал Иисус.
Говорил Павел Мень, православный, один из руководителей фонда отца Александра Меня. Желание праздновать Пасху одновременно в истории христианства часто оборачивалось принуждением насильственной унификации. И сегодня в этом желании единой Пасхи, чтобы совпадение было не только поверхностным, но и духовным, есть привкус очередного утопического проекта, столь характерного для западного человечества в последние несколько веков. Чувствуется вера в то, что можно механическими, в данном случае сугубо ритуальными путями, достичь совершенства, блаженства, любви. Конечно, тут еще и тот признак, что радуются совпадению даты Пасхи прежде всего неверующие, а верующие каждый год страдают от разделения. Принуждение само по себе вещь скверная. Механические способы решения духовных проблем тоже не радуют. Но самое печальное, что жаждут единства выборочного, только единства межхристианского. О восстановлении единства христиан и иудеев не задумывается ни одна сторона, но в данном случае речь прежде всего о христианах. Нас, верующих в Иисуса воскресшего, выгнали из синагоги, куда ходил Иисус, отлучили, обидели? Возможно, но зачем же отвечать отлучением и отчуждением? Как развивалось понимание и восприятие Пасхи в истории христианского человечества? Об этом во второй части нашей специальной пасхальной передачи. Мы продолжим ее после перерыва.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честно и порядочно, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Мое почтение. Зовут меня Артемий Троицкий, я меломан и журналист. А «Музыка на свободе» – это результат моей тщательной селекции самой талантливой и небанальной музыки. Разных стилей, разных времен и разных континентов. На мой взгляд, это лучшее из того, что создается и публикуется музыкальными издательствами сегодня. You're a rising star. Подкаст выходит по воскресеньям. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов, а также в Apple, Google, Spotify и других приложениях.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Россия вчера, сегодня, завтра. С христианской точки зрения. Пасха. Весной 2001 года, весьма редкий случай, пасхальные праздники всех христианских конфессий пришлись на одно воскресенье. Некоторые видят в этом предзнаменование того, что новое тысячелетие станет эпохой единства. Тем более важно разобраться в накопившихся разногласиях. Как католики и протестанты относятся к православной традиции празднования? Как смотрят на это православные? как в древности, так и в средние века, так и теперь – пасхальная проблема – это проблема привнесения интеллектуального сознания, привнесения культуры и науки в церковную жизнь и церковное сознание. Имела ли какое-нибудь значение разница в церковных календарях для таких всем известных христиан, как Мать Мария или отец Сергий Булгаков? С христианской точки зрения. Пасха. Передачу подготовил и ведет Яков Кротов. Первый раз в эфире 15 апреля 2001 года.
В эфире «Радио Свобода» – специальная передача, посвященная празднику христианской Пасхи. У микрофона Яков Кротов. Пасха – праздник, пришедший из Ветхого Завета – в христианскую церковь, которая вырастает из именно иудейских традиций. В самом иудаизме не всегда было единство относительно того, как совершать праздник Пасхи. И это было связано со спорами о пространстве. В глубокой древности в иудаизме пасхальное жертвоприношение, пасхальный агнец, должен был принесен быть только в Иерусалимский храм. Это единство пасхального жертвоприношения было достигнуто в результате многовековой борьбы. И все-таки, скажем, у самарян сохранилась традиция совершать пасхальное жертвоприношение на своей священной горе Горизим. В глубокой же древности каждая община, каждое колено Израиля совершало жертвоприношение на любой горе. Любая гора была символом подъема к Творцу. В христианстве мы видим, что споры идут по другой линии. Не о пространстве, не о том, где совершать жертвоприношение. Здесь с самого начала христианские богословы сходятся на том, что пасхальная жертва, которой является сам Христос, эта жертва глубоко символическая, и в этом смысле она совершается одновременно всюду. Любое место, где произносятся те слова, которые Иисус произнес, совершая свою последнюю пасхальную трапезу, это место совершения христианской Пасхи. Но когда совершать эту Пасху? Православные упрекают католичество в желании все уравнять, всех закатать в серый асфальт. Ярче всего конфликт проявился в Англии, точнее, в Англии и Ирландии. Христианство в Англии и Ирландии было проповедано дважды. Сперва во II-III веках, когда острова находились под властью Римской империи, затем римляне эвакуировались, и вот в конце VI столетия идет вторая волна миссионеров, и сталкиваются две традиции. Одна древняя, восходящая ко II столетию, традиция, в общем-то, изначальная, и новая римская традиция. Тогда обнаруживается, например, что король Нортумбрии Осви и его жена, королева, празднуют Пасху в разные дни. Королева, которая придерживается ирландского обычая, он же более всего напоминает восточный, православный, празднует Пасху раньше, чем король. Тогда собирается в городе Уитби синод, собор епископов Англии. И здесь король делает свой выбор в пользу римского обычая, мотивируя это тем, что я не осмеливаюсь противоречить решениям того, кто охраняет двери Царство Божие. Папа здесь отождествляется с самим апостолом Петром. Откуда стремление римских пап унифицировать все, уничтожить обряд галликанский, то есть французский, уничтожить или, по крайней мере, привести к единому знаменателю именно в вопросе Пасхи обряд миланский или медиоланский, как говорили в Средневековье? В чем смысл этого движения? Говорит Борис Малышев, историк, религиовед, католик.
Унификация обряда совпадала именно с упрочением централизации церкви, к усилению именно папской власти. В интересах Рима было установление на всем поле той огромной территории, которая, так сказать, входила в его юрисдикцию, установить единый обряд. Ну, что говорить, возьмем даже историю Кирилла и Мефодия. Мы знаем сопротивление немецкого духовенства каким-то славянизмом. Так вот, сейчас происходит совершенно обратный момент. Обратите внимание, ведь после того, когда произошла литургическая реформа Второго Ватиканского собора, литургия стала утрачивать сакрум. она стала сухой. Стал отсутствовать момент того, что происходит у алтаря нечто особенное. И вот сейчас вот этой литургической красоты, литургического своеобразия католикам сегодняшнего дня очень не хватает. И поэтому сейчас возникает интерес к тем литургическим формам, которые сохранили больше свою традицию, в которых есть какой-то особый элемент, например, группа швейцарских католиков латинского обряда поют литургическое пение русской православной церкви, причем именно на церковно-славянском языке, и ежегодно на Пасху, и в этом же году тоже, они приедут в Рим, они остановятся в Русикуме и будут принимать участие в пасхальной литургии и будут петь на русском языке. Это большая группа в 20 человек, из нее, дай бог, два говорят по-русски вообще немножко. Остальные русского не знают, они умеют петь на церковно-славянском, поют они прекрасно.
Говорил Борис Малышев. Как православная традиция относится к дате празднования Пасхи? Есть ли здесь простор для разнообразия? И насколько едины православные в этом своем праздновании Пасхи? Говорит православный священник Георгий Чистяков.
Что касается празднования Пасхи, то все-таки за исключением финнов все празднуют Пасху по старому календарю, а Рождество по новому. Таким образом, православные церкви Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская и Болгарская, плюс американцы и финны, они используют так называемый новоюлианский календарь. То есть они перешли на новый стиль во всем, что касается неподвижных праздников, Рождества и других календарных дат. Но все, что касается празднования Пасхи и таким образом начала Великого Поста, там, Вознесения Троицы и так далее, пасхалия осталась старой. Как в древности, так и в средние века, так и теперь. Это пасхальная проблема, это все-таки проблема привнесения интеллектуального сознания, привнесения культуры, науки, сначала античной науки, потом средневековой, наконец, современной науки в церковную жизнь и в церковное сознание. Я, например, абсолютно уверен, что мать Марию Скопцову эта проблема не волновала. Я абсолютно уверен, что даже отца Сергия Булгакова эта проблема не волновала. И он встречал Пасху в один день, а не когда-то в другое время, только потому, что об этом было написано в церковном календаре, потому что так благословил его встречать этот день архиерей, и потому что так встречала этот день его община. Для него проблемы не было. Для меня, на самом деле, тоже нет проблемы. Я праздную Пасху в тот день, когда об этом написано в церковном календаре, по которому я живу. И если в церковном календаре будет мне предложено что-то другое, потому что так благословит меня патриарх, то я буду без всяких проблем встречать Пасху в этот день. Потому что на самом деле для меня каждый день Пасха. И не случайно преподобный Серафим Саровский, когда к нему приходили люди, когда бы к нему они ни приходили, встречал их словами «Христос воскресе, радость моя». Мне вот, например, кажется, что событие Святой Пасхи настолько огромно, что оно перерастает любой календарь, что оно больше любого календаря. Потому что календарь – это все-таки только система координат, и не больше. Календарь нужен для нас. А Бог, он все-таки вне времени существует, потому что он больше времени.
Говорил священник Георгий Чистяков. В 16 столетии на Западе происходит реформация. За обновление христианской жизни выступает великий немецкий богослов Мартин Лютер. Реформация угрожала разрушить всю католическую церковь. И, может быть, этого не произошло еще и благодаря разъединенности самих деятелей реформации. Причем их споры, начавшиеся уже в первые годы проповеди Лютера, в 1519 году состоялся первый диспут между Лютером и швейцарским реформатом Цвингли. Эти споры шли именно о Евхаристии, но ведь Евхаристия, литургия – это и есть пасхальное богослужение. Любая месса, как любая литургия, есть повторение той Пасхи, которую праздновал Иисус. И спор между сторонниками реформы в католической церкви и спор между сторонниками реформации идет именно о том, как же понимать вот ту последнюю Пасху и те слова, которые произнес Иисус, когда ее праздновал. Так называемые установительные слова Христа. «Это есть мое тело, это есть моя кровь». Слова, которые сегодня в мире, где основную массу населения составляют люди неверующие или мало знающие о вере, часто даже понимают просто как что-то каннибальское, настолько уже отчуждено сознание современных людей от христианства. Можно ли преодолеть разделение внутри протестантов, внутри христианства реформации по этому вопросу? Говорит лютеранский пастор Олег Севастьянов.
Это очень сложный вопрос о расхождении в Евхаристии, потому что первый спор уже произошел, мы знаем, между Мартином Лютером и Цвингли, когда они долго спорили, и Лютер написал «Das ist» – «Это есть», а Цвингли утверждал, что это есть символ. В самой реформации произошел раскол. Ортодоксальные лютеране, они как бы остались. А была вторая половина после раскола, которая и породила уже разные ответвления. И их уже сегодня даже называют частично сектами. Часть людей, и, к сожалению, большая часть людей вдруг отошла от слов Христа и воспринимает Евхаристию, хлеб и вино только лишь как символ. Я сожалею только лишь об этом, потому что, начиная со спора Лютера и Цвингли, к сожалению, такой вот раскол произошел, и уже от Цвингли пошли ответвления, и кальвинизм пошел, и другие направления, разные другие пошли, мы знаем уже и баптистов. Это все церкви, конечно, церкви, которые несут Слово Божие, но вот этот подход к Евхаристии, я сожалею, что он остался, и я не думаю, что он скоро восстановится. Я знаю, что когда я подхожу к чаше и к патении с хлебом, я знаю, что это тело Христово, это кровь Христова. Для многих это остается символом. Для многих даже лютеран не на каждой воскресной службе, например, идет причащение. Хотя сам Лютер говорил, что если бы вы знали, сколько стрел летит в вас от дьявола каждую минуту, вы бы причащались как можно чаще. Первый агнец – это заповедь была Божия, когда в ночь исхода Бог повелел Моисею, и Моисей объявил народу, что каждый дом должен был заклать невинного агнца и съесть его. Это такая была жертва очищения была. И Христос – это агнец, новый агнец. И он в таком виде подал, я не говорю в символе, а в таком виде подал себя в хлебе, в вине, но это реальное тело, реальная кровь. И вот мы каждую Евхаристию вкушаем Христа, когда Христос пропитывает все наше тело.
Говорил пастор Олег Севастьянов. В православном богословии этот спор о смысле Евхаристии никогда не подымался. Как будто бы для православных совершенно ясен смысл Пасхи и ее повторения в литургии. Чем, с православной точки зрения, был вызван спор о смысле Евхаристии? Сейчас в мире и в России быстрее всего растет численность прежде всего баптистов, адвентистов, пятидесятников, так или иначе, это все протестанты именно той ветви, для которой Евхаристия и литургия – это лишь воспоминания, всего лишь воспоминания. А в чем смысл спора о пасхальной трапезе Иисуса, говорит священник Георгий Чистяков.
Это проблема средневекового сознания, проблема сознания человека той эпохи, когда очень много значила вещь, очень много значила ее фактура. А мы, люди 20-го, 21-го, наверное, века, все-таки для нас, я надеюсь, больше значит слово, но только слово в лучшем смысле, не то мертвое слово, которое дурно пахнет, как у Гумилева говорится, и как пчелы в улье опустелом дурно пахнут мертвые слова, а слово живое и действенное, которое острее всякого меча, обоюдоострого, вот это слово, оно для нас значит больше. И когда Христос говорит: «Сие творите в мое воспоминание», повторяйте эту трапезу. Воспоминание обо мне, и она, ваша трапеза, ничем не будет отличаться от той, которую совершаю сегодня я. Вот здесь происходит на самом деле в этот момент и победа над временем, потому что каждая Евхаристия – это тайная вечеря, это та Евхаристия, которую совершает Иисус, и поэтому календарная проблема оказывается уже несущественной, ее побеждает Евхаристия. И победа над любыми нашими слабостями, над любыми философиями, и прежде всего над тем вопросом, а что происходит с этим хлебом и что происходит с этим вином. Просто воспоминания. На самом деле ведь ничего больше, чем просто воспоминания, если взять это греческое слово «анамнезис», ничего большего не может быть, потому что через это воспоминание мы становимся участниками его тайной вечери.
Говорил священник Георгий Чистяков. Главное противостояние, главное разделение в современном мире все-таки не между протестантами и православными, протестантами-католиками, православными-католиками или христианами и иудеями. Главное разделение это проходит совсем по другой линии. Между людьми, которые веруют во что угодно, кроме воскресения, и людьми, которые веруют в воскресение Иисуса из мертвых. В конце концов, христианам задают вопрос одного из героев Достоевских: «Так что, в воскресенье вы буквально веруете?» Что может сказать христианин в ответ на этот вопрос? Говорит Борис Малышев.
Как христианин, как верующий. Для меня, например, лично каких-то четких и философских, и таких вот как материальных подтверждений того, что да, действительно, после распятия Иисус Христос, наш Господь, действительно воскрес на третий день, и то, что вот это действительно было вот так, и никак иначе, то, что доказано, так сказать, целым комплексом свидетельств и так далее, и даже те, которые необходимы для историка, чтобы сделать какое-то заключение, конечно, этого нет. Конечно, этого нет. Во мне говорит действительно мое какое-то иррациональное начало, во мне говорит мое сердце, которое чувствует, что это было. И что если бы этого не было, то вообще все то, что мы называем и христианской цивилизацией, и христианской культурой, ничего бы этого тоже вообще не было. И если бы Христос не воскрес, я бы, наверное, сегодня не пользовался телефоном, я бы сегодня не мог сесть в машину или там в самолет и так далее. Вот без этого ничего бы этого не было, с одной стороны, с другой. Каждые конкретные эти явления, они вовсе не подтверждают этого факта.
Говорил Борис Малышев. Почему в современном мире вера в воскресение кажется такой невероятной? Почему она кажется противоречащей самым основаниям современной западной цивилизации? А ведь эта цивилизация выросла из христианских проповедей и вдруг так резко развернулась, что все может быть, кроме воскресения. В самом начале истории христианства мы видим, что воскресение было общим местом в мифах многих народов. Христианские проповедники, неся весть о воскресении Иисуса, опровергали эти мифы, разоблачали их. И вот сегодня не веруют уже и в воскресение Христово. Что же может ответить христианин на вопрос о смысле его веры в воскресение? Говорит православный священник Георгий Чистяков.
Мы сравниваем факт воскресения Христова не с тем, что знали греки из своего опыта в эпоху отсутствия средств массовой информации, науки настоящей, и в эпоху, когда разные вести о всяких чудесах, конечно же, захватывали народное сознание. Мы знаем из опыта медицины, мы знаем из опыта того, как болеют и умирают люди, несмотря на усилия блестящих врачей, несмотря на потрясающий успех медицины и так далее, мы знаем, что из мертвых не воскресают. Это вот факт, перед которым нас поставила сегодняшняя цивилизация. А Христос воскрес. И в этом смысле очень хорошо говорит никто иной, как Вольтер. Вот над ним смеются, как над безбожником, и чуть ли не основоположником современного атеизма. А ведь это Вольтер написал в своей энциклопедии, что бессмысленно верить в то, что можно хоть как-то доказать или обосновать, верят в то, что не может быть обосновано. И в этом-то и заключается тайна веры, подвиг веры, дерзновение веры, величие веры там, и так далее. Конечно, Иисус воскрес, не вернувшись к той жизни, которой Он жил до своей смерти. Воскресение Христова – это не воскрешение Лазаря, который был возвращен к жизни, прожил еще какие-то годы и потом умер, как все умирают люди, был похоронен и так далее, даже стал святым. Иисус воскрес к какой-то новой жизни. Опыт воскресения Христова – это еще пока не наш опыт. Мы не знаем, мы только можем в лучшие минуты своей жизни чувствовать, сердцем чувствовать, что это такое, та жизнь вечная, биос айонios, вита этерна, к которой воскрес Христос. И только в какие-то лучшие, удивительные и уникальные минуты нашей жизни мы чувствуем это, начинаем это чувствовать. И тогда сердце наше переполняется удивительной радостью, наполняется колокольным звоном или звуками каких-то удивительных песнопений или музыкой сфер, как хотите, все это назовите. Но это лучшие минуты нашей жизни, минуты, о которых мы потом вспоминаем с восторгом и благодарностью долгие годы, но минуты, конечно, которые какому-то логическому анализу подвергнуть невозможно.
Говорил священник Георгий Чистяков. Современный христианин свидетельствует о воскресении Христа не просто как попугай, не просто повторяй догмат. Он свидетельствует о том, что воскресение Христа освобождает творческие силы человека. Человек начинает расти. И этот рост, видимо, безграничен. Этот рост охватывает всего человека. Но пока сердце растет, ум отстает. И вся жизнь человека превращается в воскресение творческих, интеллектуальных, эмоциональных сил, которые наперегонки друг со другом стремятся к своему Создателю. Христианин в день Пасхи, преодолевая свою собственную внутреннюю раздробленность, свою собственную разъединенность, свою собственную склочность, свою собственную враждебность и непримиренность, христианин говорит самому себе: «Христос воскресе!» И обнаруживает, что силы человека, разные стороны личности, могут объединиться и уверенно уже ответить: «Воистину воскресе!» Вы слушали «Радио Свобода», специальный выпуск передачи, посвященный христианской Пасхе. Автор и ведущий Яков Кротов.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с Трингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные, качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимания или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь, немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на «Радио Свобода» определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет, до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Андрей Шароградский. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05, впервые на средних волнах в 21.05, с повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. А что, какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».